Гун, Пипин и Фати. Оттуда тотчас послышался вопль.
«Опять этот пес!»
— кричал Гун.
«Откуда он взялся? Ступай прочь, слышишь? Ах, ты норовишь укусить меня, дрянь!»
Фати бросился в комнату, испугавшись, что Гун ударит собаку. Пипин стоял у окна с удрученным видом. Гун спиной к камину отбивался от Бастера ногами, а тот весело прыгал, норовя схватить его за брючину.
«А-а-а! И ты здесь!»
Заорал он еще громче, увидев Фати.
«Снова натравливаешь на меня свою псину!» «Возиться с этим болваном, с твоей поганой собакой, чтоб ей сдохнуть, да еще и с тобой!» «Нет, от этого всего, честное слово, можно или свихнуться, или подать в отставку!»
С этими словами он схватил кочергу и к ужасу Фати со всего размаху вытянул Бастера по спине. Бастер взвыл от боли. В два прыжка, пересекши гостиную, Фати вырвал кочергу из рук полицейского. Мальчик был белый от ярости.
«Видели?»
Гун повернулся к Пипину, тоже слегка побледневшему.
«Видели? Вы свидетель, запомните! На ваших глазах этот мальчишка натравил на меня пса! А когда я защищался, на что имею полное право, он на меня напал! Вы свидетель, Пипин! Сию секунду изложите на бумаге, как все это происходило!» «Долго я охотился за этим вредоносным типом и его собакой. И вот, наконец, они у меня в руках. Вы ведь все прекрасно видели, не так ли, Пипин?»
Фати стоял, держа Бастера на руках. Он не верил своим ушам. Он знал, что Гун глуп, невежествен и способен на жестокие поступки. Но никогда прежде натура полицейского не раскрывалась перед ним с такой полнотой. Пипин молчал. Он по-прежнему не отходил от окна, испуганный, ошеломленный. В течение получаса Гун буквально орал на него, обвиняя во всех смертных грехах и обзывая Бог знает какими словами. И вот теперь ему предлагается вытащить из кармана блокнот и преспокойно настрочить кучу всяких лживых измышлений про эту симпатичную собаку и ее хозяина.
«Пипин, будьте любезны, сейчас же сесть и написать все, что я вам велел!»
бушевал Гун.
«Я уничтожу этого пса! Я посажу этого мальчишку на скамью подсудимых! Я...»
Бастер зарычал с такой ненавистью, что Гун смолк.
«А теперь послушайте меня»,
— сказал Фати.
«Если вы собираетесь выполнить все ваши угрозы, то я, пожалуй, позволю Бастеру хорошенько потрепать вас, Гун. В конце концов, семь бед — один ответ. Он вас не кусал, и вам это отлично известно. Однако, если вы собираетесь сказать, что укусил, что ж, тогда он и вправду превосходно может это сделать».
И Фати притворился, будто собирается спустить на пол лающего и рвущегося из рук Бастера. Гун мгновенно остыл
и даже попытался взять себя в руки. Потом надменно произнес, обращаясь к Пипину:
«Я же вам сказал, что надо писать. Чего вы ждете? Пошевеливайтесь! Стоите, как бревно!»
«Я не напишу ничего, кроме правды», — неожиданно заговорил Пипин. «Вы изо всей силы, ни за что, ни про что, ударили собаку кочергой по спине, да так, что могли ее искалечить. Я не одобряю вашего поведения. Да, не одобряю. Пусть вы офицер полиции. Я люблю собак. И на меня лично они никогда не бросаются. Этот мальчик всего-навсего отнял у вас кочергу, чтобы вы снова не ударили собаку. И поступил абсолютно правильно. Следующим ударом вы могли убить его пса. И каково бы вам тогда было? Вы попали бы в очень скверное положение, мистер Гун».
Мертвая тишина повисла в комнате после этой блестящей речи. Даже Бастер затих. Все были поражены. Никто не ждал такого монолога от смирного и уравновешенного Пипина. Сам Пипин, быть может, был поражен больше всех. Гун буквально онемел. Побледнев, широко раскрыв рот и выпучив глаза, даже больше обычного, он, не мигая, смотрел на Пипина. Фати был тронут. Добрый, славный старина Пипин. Наконец Гун пришел в себя. Физиономия его обрела прежний кирпичный оттенок. Он подступил к Пипину и толстым, довольно грязным пальцем потряс у него перед носом.
«Вы у меня это попомните! Я вернулся! Я теперь главный в Питерсвуде! Под свой надзор я возьму и это новое дело! Вы к нему больше не притронетесь! Не притронетесь! Ясно? Если вы надеялись заработать на нем похвалу инспектора, можете надеяться дальше. Я напишу на вас убийственный рапорт и сообщу о вашем поведении, о том, как вы пытались присвоить себе дело об ограблении, чтобы одному снять все сливки. А мне не сообщили ни слова! Ах!»
Пипин молчал, но глаза у него были совсем несчастные. Фати стало его откровенно жаль. Гун наслаждался, унижая Пипина на глазах у мальчика. Это давало ему ощущение собственной силы, которые он так любил.
«Немедленно передайте мне улики, все до единой», — потребовал Гун. «Фредерик Троттевилл-младший, вам, наверное, хотелось бы узнать, что это за улики, не правда ли? А вы не узнаете. Никогда не узнаете!»
Пипин передал мистеру Гуну все фальшивые ключи, разложенные Фати на веранде. Ключи хранились в конвертах и бумажных пакетиках,
так что видеть их Фати не мог. Но зато он все про них знал. Разумеется, о ключах можно было бы дать Гуну очень интересную информацию. Он усмехнулся про себя. «Ни за что! Пусть Гун над ними попыхтит. Немного они откроют. Так ему и надо, за то, что по-скотски вел себя с Пипином. Видишь, что бывает с теми, кто идет против меня, вместо того, чтобы быть со мной заодно?» Гун злорадно поглядел на Фати и прищурился. «Я его на пушечный выстрел не допущу к новому делу. И вас, щенков, тоже. Я сам все разведаю. Сам со всем справлюсь. Пипин, в течение 2 недель можете выполнять мою текущую работу. Но не вздумайте совать нос еще куда-нибудь. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Да и чем вы, безмозглый тупица, способны помочь специалисту моего ранга? Ваши идиотские соображения я и выслушивать не стану».
Он спрятал улики и тщательно запер ящик.
«Я иду лично побеседовать с директором театра». «Ах, да! Вы с ним уже виделись, мистер Умник. Я знаю. Но мне совершенно безразлично, что там вы из него вытянули. Ничего стоящего разузнать вы просто не могли. Где вам?» «Ладно, приступайте к переписке документов. Я отметил галочкой, откуда начинать. И запомните, я не забуду, как вы не подчинились моему приказу в связи с действиями этой богомерзкой собаки. Да-да, имело место самое настоящее неповиновение старшему по званию. Вы отказались выполнить свой служебный долг».
Мистер Гун удалился, сохраняя величественный вид и высокомерное выражение лица. Тяжело ступая, главный страж порядка в Питерсвуде протопал по дорожке к воротам и, выйдя, силой их захлопнул. Фати спустил Бастера на пол. Тот подбежал к Пипину и, тихонько поскуливая, стал дружелюбно трогать лапой его ногу. Пипин наклонился и похлопал Бастера по спине. Вид у него по-прежнему был жалкий. И Фате захотелось хоть чем-нибудь утешить этого человека.
«Он благодарит вас. Вы ведь за него заступились»,
— проговорил мальчик.
«И от меня большое вам спасибо, мистер Пипин. Вы поступили очень благородно». «Славный пес», — сказал Пипин. «Люблю собак. Дома у меня тоже есть собака. Только Гун не разрешил бы привести ее сюда». «Держу пари. Вы думаете о Гуне то же самое, что и я. Что все мы думаем. Он же скотина, и всегда ею был. Никакого права он не имел разговаривать с вами в таком тоне». «Я-то надеялся, что приму участие таком интересном деле?»
Пипин сел и достал самопишущую ручку, готовясь приступить к работе.
«Конечно, я собирался послать за Гуном сегодня же утром, но он сам увидел заметку в газете и опрометью примчался в Питерсвуд. И, конечно, обвинил меня в том, что я будто бы пытался скрыть от него происшествие. Ты видел? Пришлось ему отдать все добытые улики. Теперь он воспользуется ими вместо меня».
Фати лихорадочно обдумывал положение. Должен он или не должен признаться Пипину, что улики фальшивые?
«Нет уж, не должен. Они попали в руки Гуну. Пусть тот болван с ними и возится».
Кроме того, Фати понимал, что честный Пипин, узнай он правду, счел бы себя обязанным открыть ее Гуну, а это все погубит. Гун пойдет жаловаться родителям. Ребятам запретят приближаться к тайне ограбления театра. Гун опять последними словами разругает Пипина за то, что тот по глупости клюнул на поддельные ключи. Лучше всего было бы вообще-то, чтобы Гун занялся этими ключами и оставил настоящее поле деятельности Фати и остальным юным тайноискателям. Они бы немедля взялись за работу. Пипин, между прочим, вполне мог бы им помочь. И это было бы уж совсем замечательно.
«Мистер Пипин, плюньте на все, что говорил вам Гун», — очень серьезно сказал Фати. «Я убежден, инспектор Дженкс, наш большой друг, никогда не позволил бы ему так нагло вести себя с вами. Окажись он здесь сегодня утром».
«Инспектор говорил мне о вашей компании», — дружески улыбнулся мальчику Пипин. «Должен признаться, он очень высокого мнения о тебе лично и считает, что ты сильно помог ему в раскрытии нескольких таинственных дел».
Фати понял, что этим шансом необходимо воспользоваться.
«Что правда, то правда. Знаете, Пипин, я обязательно приму участие и в последнем деле тоже. И вполне возможно, даже добьюсь успеха и найду преступника. И я буду счастлив, если вы согласитесь помочь мне и моим товарищам. Это было бы так здорово — представить инспектору Дженксу еще одну раскрытую тайну. Он очень обрадуется».
Пипин поглядел на юного Фати. Совсем еще мальчик. В свои... сколько там? 13-14 лет. Подросток.
Но есть у него качества, вызывающие уважение и доверие.
Что же ему дала природа? Ум?
Конечно. Характер? Безусловно.
Дерзость?
В избытке. Отвагу? В завидном количестве.
Все это Пипин угадывал, всматриваясь в живые, пытливые глаза Фати.
«Инспектору Дженксу паренек очень нравится. Больше того, внушает восхищение. Что ж, он, Пипин, тоже готов отнестись к Фати самым лучшим образом. Очень даже готов. И не собирается ни от кого скрывать свое отношение.
Пусть кто-нибудь и заподозрит, будто это из-за того, что Фати не хочет работать с мистером Гуном. Пиппин не сомневался. Наверняка будет весело и увлекательно помогать такому мальчишке в расследовании преступления. «А какой удар нанесет он мистеру Гуну?»
«Хорошо»,
— сказал он и замолчал. Но потом опять проговорил.
«Хорошо. Я с удовольствием помогу вам. Однако не обязан ли я доводить до сведения мистера Гуна все, что нам удастся обнаружить?»
«Но, мистер Пиппин», — изумился Фати.
«Разве вы не слышали, как он кричал, что не нуждается в вашей помощи? Не слышали, что вам запрещено являться к нему с вашими дурацкими идеями, поскольку другими они и быть не могут? Вы нарушите приказ начальства, мистер Пиппин, если скажете мистеру Гуну хоть слово».
Соображения Фати показались Пиппину убедительными. Это и вправду было бы нарушением приказа, явись он к мистеру Гуну с каким-нибудь сообщением по делу о пропаже денег. С другой стороны, работа над этим делом есть его прямой служебный долг. Он все-таки первым увидел пустой сейф.
«Я буду помогать вашей пятерке», — твердо пообещал Пиппин.
И Фати в ответ улыбнулся доверчиво и радостно.
«Инспектор Дженкс позволил вам участвовать в других делах. Позволит и в этом. Кроме того, так или иначе, но мне, не скрою, хотелось бы отплатить Гуну за те оскорбления, которые я от него выслушал».
«Все это правильно?» Фати целиком был согласен с Пиппином.
«Желание ваше естественно и справедливо. Но поговорим о деле. Я выкладываю карты на стол. Вы можете сделать то же самое. Я расскажу все, что знаю. Вы, если захотите, расскажете все, что знаете вы».
«Что же тебе известно?»
— спросил Пиппин с любопытством.
«Вчера вечером мы с друзьями», — начал Фати, — «провели на задах театра полтора часа, с половины шестого до семи. Слонялись, вынюхивая что-нибудь интересное, читали афиши, смотрели, что делается вокруг».
«Вы там были?»
Пиппин выпрямился на стуле и весь обратился вслух.
«Заметили что-нибудь необычное?»
«Там есть веранда, на которую выходит несколько окон. Я заглянул в одно и увидел кота из пантомимы. По крайней мере, думаю, что это был именно он. Гигантская пушистая кошка. Кот подошел к окну и посмотрел прямо мне в глаза. Я страшно испугался. Я ведь видел его в свете уличного фонаря. Контуры расплывались. Он казался призрачным, невероятным. Когда через некоторое время мы с Ларри и Пипом еще раз поглядели в окно, он сидел у камина, делая вид, что умывается, как настоящий кот. Даже помахал нам лапой». Пиппин слушал с очень серьезным видом.
«Это в высшей степени интересно»,
— заметил он, когда Фати умолк.
«Понимаешь, установлено, что во время совершения преступления в театре не было никого, кроме кота из пантомимы. Гун хочет арестовать его.
Гун убежден, что именно кот опоил директора и украл деньги из сейфа. Можно ли в это поверить? Кот из пантомимы.
Рассказ Пипина «Встреча». Голова Фати заработала на полных оборотах.
«Продолжайте, мистер Пипин», — попросил он. «Расскажите абсолютно все. В котором часу вы там оказались? Что видели? Как узнали о преступлении?»
«Силы небесные! Да чего же вам повезло, что вы попали туда в самый нужный момент?»
«Видишь ли, на деле я выслеживал двух мошенников, которых обнаружил под кустом еще накануне вечером, но, увы, не поймал», — признался Пипин. И щеки Фати окрасил румянец стыда. Пипин этого, к счастью, не заметил. «По моим выкладкам, они должны были встретиться с сообщниками на тылах театра. Там я и притаился. Пришел я на место их предполагаемой встречи ровно в 9:30. И тоже заглянул в окошко комнаты, выходящей на веранду. Кот все еще был там. Он крепко спал возле камина. Чудной. Не снимает шкуру после спектакля. Правда?»
«Конечно. Он должно быть вообще странный парень».
«Он и вправду странный», — кивнул Пипин. «Я видел его сегодня утром, уже без костюма. Сам он не очень большой, зато голова огромная. Говорят, ему примерно 24 года, но взрослым он так и не стал. Ведет себя и поступает как ребенок. В театре его зовут Бойзи. Его, должно быть, уронили в младенчестве», — предположил Фати, вспоминая слышанные некогда истории. «После этого дети уже нормально не развиваются. Продолжайте, пожалуйста, мистер Пипин. Все, что вы рассказываете, ужасно важно». «Итак, значит, я увидел кота, спящего на коврике перед камином». Вернулся Пипин к своим приключениям. «Потом пробило 9, и я решил, что пора прятаться. Через большую дыру в крыше веранды я вылез наверх и устроился на подоконнике, приготовившись ждать своих злоумышленников. И вдруг слышу стоны».
Пипин замолчал на миг, восстанавливая в памяти подробности.
«Что же дальше?» — не выдержал Фати.
«Черт побери! Но разве вы не счастливчик?»
«Да. Значит, я осветил фонарем комнату и увидел директора, лежащего головой на письменном столе. Разбив окно, я влез внутрь. Директор уже начал приходить в себя. Его усыпили каким-то наркотиком. Наркотик, видимо, был положен в чашку с чаем. В сейфе, ясное дело, хоть шаром покати. Сейчас на дверце ищут отпечатки пальцев. Эксперта на место происшествия я вызвал немедленно. И, конечно, исследуют содержимое чашки. Там, по моим предположениям, должны обнаружить какое-нибудь очень сильное снотворное.
А директор помнит, кто принес ему чай? С живейшим интересом спросил Фати.
Да, кот из пантомимы,
ответил Пипин.
Выглядит подозрительно, правда? Но поговоришь с Бози, с котом, и уже нельзя избавиться от мысли, что он ни малейшего отношения ко всей истории не имеет. Бози слишком простодушен и глуп. Ему ума не хватит положить снотворное в чашку с чаем. И, конечно, он вообще понятия не имел, где находится сейф, или где добыть ключ, или как узнать комбинацию букв, с помощью которых открывается дверца сейфа после того, как ключ вставлен в замок. Я, по крайней мере, так считаю. И все-таки не поручусь.
«Очень любопытно», — проговорил Фати.
«Но, может, кто-нибудь все-таки был в здании театра в тот момент, кроме Бози?»
«Никто», — сказал Пипин.
«Ни одной живой души там больше не было. Весь исполнительский состав, ну, ты понимаешь, актеры, актрисы, покинули театр сразу после бесплатного спектакля, который давали для приютских ребятишек. Мы можем без большого труда проверить их алиби. Другими словами, точно выяснить, где был каждый с тех пор, как ушел из здания и до 20:00. Преступление совершено между 17:30 и 20:00. То есть в промежутке между окончанием представления и той минутой, когда директор выпил свой чай и упал головой на стол, почти потеряв сознание.
Понятно. Стало быть, вам придется установить место пребывания всех, кто мог бы вернуться назад и ограбить сейф, — соображал Фати.
Так. Но что могло помешать сделать то же самое постороннему человеку? Я хочу спросить, почему вором непременно был кто-то из актеров? Потому что вор знал, какой момент самый подходящий. Знал, где находится сейф. Знал, что за день до того директор положил в сейф выручку, а не отвез ее сразу же в банк, как поступал обычно. Что ключ хранится в директорском бумажнике, а не висит на кольце с остальными ключами. Знал, наконец, что директор любит выпить вечером чаю, и бросил в чашку наркотик.
Да, вы, конечно, правы. Посторонний человек этих обстоятельств при всем желании знать не мог. Фати задумчиво смотрел перед собой.
Деньги украл кто-то из членов труппы.
А вам не кажется странным, что чай директору принес именно Бойзи? На ваш-то взгляд, он мог все-таки участвовать в преступлении?
Не знаю. Он сказал, что ничего не помнит, кроме того, что вчера вечером ходил совершенно сонный и, в конце концов, улегся спать перед камином.
Пипин в некоторой растерянности почесал затылок.
«Видишь ли, ведь так оно и было, когда я увидел его через окно веранды. Он даже утверждает, что и чай директору не относил. Но это, ясное дело, ерунда. Директор сам сказал, что чай принес именно Бойзи. Не мог же он ошибиться. Я думаю, Бойзи сильно напуган. Он хочет снять с себя подозрения. Бедняга не понимает, что его ни с кем нельзя спутать. Он же кот из пантомимы. Большой пушистый кот.
Да, похоже на то. Бойзи или сам состряпал это дело с деньгами, или кому-то помогал, заключил Фати.
Что ж, мистер Пиппин, огромное спасибо. Я сообщу вам, если мы нащупаем хоть какой-нибудь след. И помните, ни слова Гуну. Он вас за это не поблагодарит.
Я при нем даже рта не раскрою, пообещал Пиппин.
Господи Иисусе, он возвращается! А я даже не прикоснулся к отчету, который он требует переписать.
Вам лучше уйти через черный ход, мистер Фредерик.
Внушительная фигура Гуна возникла и застряла в воротах. Страж порядка о чем-то беседовал с викарием. Даже издали было видно, как напыщенно и самодовольно он держится. С Бастером под мышкой Фати на цыпочках проследовал через холл и взял курс на кухню. Он выйдет в сад, в конце сада перелезет через забор и побежит прямо к Пипу. Ребята и представить не могут, сколько всего он им порасскажет. Он уже шел по саду, когда из дома донесся громоподобный голос Гуна.
«Вы знаете, Пиппин, что мне сейчас сообщил викарий? Он сообщил, что вчера вы нагрубили его брату и вцепились в его шляпу или сделали что-то еще в этом роде. Нет, я действительно считаю...»
Что действительно считает Гун, Фати уже не слышал. Несчастный Пиппин. Сейчас Гун вытряхнет из него душу за необъяснимый интерес к рыжим. Фати чувствовал себя очень-очень виноватым.
Знать бы, что Пиппин такой хороший и честный, мы бы не стали устраивать ему розыгрыши. Грустно говорил он себе по дороге к Пипу, где... Нетрудно было догадаться. Его ждали и очень тревожились. Может, я все-таки еще сумею оправдаться перед ним, разгадав эту необычную тайну. Она ведь и в самом деле не похожа на другие. Тайна кота из пантомимы. А что, звучит недурно.
Ларри, Дейзи, Пип и Бетси с нетерпением ждали Фати уже целую вечность. Он ушел 1,5 часа назад. Что может делать человек столько времени?
«Явился, наконец!»
— сообщила Бетси от окна, где она устроила наблюдательный пункт.
«Шагает по дорожке вместе с Бастером. Вид невероятно значительный, прямо лопается от важности. У него должно быть куча новостей».
Бетси была права. Фати начал рассказывать все по порядку с самого начала. И когда добрался до того места, где Гун со всего размаху ударил бедного Бастера кочергой, Бетси в ужасе закричала
и бросилась на пол прямо рядом с терьером, весьма изумленным ее поведением.
«Бастер, ты ранен! О, Бастер, как можно было тебя бить? Ненавижу Гуна, ненавижу, ненавижу! Я знаю, людей нельзя ненавидеть, это плохо, но еще хуже — прощать таких жестоких негодяев, как Гун! Бастер, тебя избили, ты весь в синяках!»
Рассказ пришлось прервать. Минут 10 юные сыщики тщательнейшим образом обследовали Бастера. Фати вообще-то был уверен, что Бастер не пострадал благодаря своей густой шерсти. Но увидев, как беспокоятся и суетятся остальные, вдруг и сам затревожился. А что, если старине Бастеру и впрямь что-то повредили? Словом, все пятеро терпеливо, с осторожностью раздвигая густую черную шерсть на спине, осматривали и ощупывали его розовое тельце. Бастер трепетал от восторга. Он лежал на животе и блаженно помахивал хвостом, наблюдая всю эту чудесную суматоху. Он был так взволнован, что даже высунул свой красный язычок и почти задыхался от счастья. Ничего заслуживающего внимания не нашли, если не считать крошечной отметинки в одном месте.
«Вот сюда его и ударили!» —
воскликнула Бетси с горьким торжеством.
«Да чего же мне хочется самой стукнуть Гуна кочергой по голове, и как можно сильнее!» «Какая ты на словах кровожадная!» —
иронически улыбнулась Дейзи.
«А сама, небось, убежишь за 3-9 земель. Прикрикни на тебя Гун как следует».
Я бы ни капли не удивился, если бы Бетси действительно выхватила кочергу у Гуна, опасаясь, что он поранит Бастера. Вступился за девочку Фати. Сама она, может, испугалась бы, но забыла бы всякий страх и вела бы себя храбро, если бы Гун пытался причинить зло кому-то другому. Уж я-то знаю Бетси. Речь Фати доставила юной сыщице невыразимое удовольствие. Бетси покраснела, как мака в цвет, и зарылась лицом в шею Бастеру. Фати дружески похлопал ее по спине.
«Знаете, отобрав у Гуна кочергу, я почувствовал такую радость, как будто хорошенько шарахнул его по башке!» —
засмеялся он, оглядывая друзей.
«Силы небесные! Видели бы вы его рожу, когда он вдруг понял, что у меня есть кочерга, а у него нет! Но рассказывай же, наконец, дальше!»
У Пипа лопнуло терпение. «Эта история становится все более захватывающей, а мы отвлекаемся. Черт, как бы мне хотелось быть там вместе с тобой!» Фати возобновил свой рассказ. Был момент, когда ребята буквально визжали и стонали от смеха. Это он описывал сцену, в которой Гун потребовал незамедлительно передать ему все ключи и улики, а Пипин торжественно, почти благоговейно, вручал их ему.
«Ха-ха-ха! Слушай, он же пойдет встречать подчеркнутый воскресный поезд!» —
веселился Пип.
«Сходим, посмотрим, как это будет выглядеть!»
«В самом деле!» —
воодушевилась Бетси.
«Давайте пойдем! Гун жутко разозлится, увидев нас на станции. Он решит, что мы тоже знаем ключ!»
«И это будет чистая правда!» —
с хитрым видом заметил Ларри.
«Поскольку мы сами его придумали!» «Идея!»
Фати тоже развеселился. толковая идея.
Да и у меня есть ничего себе мысль. Насчет того, чтобы, переодевшись, явиться к поезду, возбудить у Гуна подозрения и заставить его идти за мной по пятам.
«Почему бы и нам тогда не пойти за тобой по пятам?»
— обрадовалась Бетси.
«Обязательно пойдем. Значит, завтра. Что, Фати, разве не забавная будет картинка? Первый класс!»
«Да скажи нам все-таки свою историю!»
С досадой сказала Дейзи.
«Так же нельзя, ребята. Давайте сначала послушаем Фати, а уж потом начнем строить планы. Иначе Фати до обеда не кончит».
В конце концов Фати завершил повествование. Слушатели выразили бурное одобрение Пипину, который заступился за Фати и Бастера. Пипин единодушно был признан добрым и замечательным. Потом все заволновались, узнав о судьбе кота из пантомимы. И обе девочки от души пожалели, что накануне им не хватило смелости заглянуть в окошко, когда кот расхаживал по комнате и махал лапой.
«Как вы считаете, это он совершил преступление?» — спросила Бетси. «Если чай принес он, значит, и ограбление его рук дело. Может быть, он гораздо умнее, чем мы думаем».
«Все может быть», — сказал Фати. «Я с ним поговорю». «А вообще-то мы могли бы побеседовать все вместе. И это будет выглядеть очень естественно. Мы дети, которые им интересуются. Взрослых кот, возможно, побаивается, а в нашем обществе почувствует себя нормально».
«Точно!» — кивнул головой Ларри. «Надо же, как все сошлось! Мы оставили свои ключи в том самом месте, где готовилась кража, и ухитрились направить туда же полицейского, чтобы он обнаружил следы преступления. Нет, что ни говорите, история эта странная, ни на что не похожая». «Ладно», — Фати поднял руку. «Каждому из пятерых предстоит основательно поломать голову. Каникулы скоро кончатся. На раскрытие тайны нам отпущено чуть больше 2 недель. Гуну, конечно, добраться до истины помешают наши фальшивки. А у нас есть Пипин, который обещал прийти на подмогу. Он может разузнать вещи, которые нам самим выяснить не по силам». «Когда начнем работать?» — деловито осведомился Ларри. «Прежде всего, нам, как всегда, нужен план», — ответил Фати. «Должным образом составленный план. Список подозреваемых, список улик и так далее».
«Ой, давайте начнем прямо сейчас!»
— воскликнула Бетси. «Сию минуту! Фати, у тебя есть с собой блокнот или записная книжка?»
«Разумеется!»
Фати достал из кармана пухлый блокнот и великолепную самопишущую ручку. Потом аккуратно разлиновал страницу.
«Итак, параграф 1. Подозреваемые».
Из холла послышался звонок. Бетси огорченно вздохнула.
«Уже обед. Досадно.
Фати, ты потом придешь?»
«Куда же я денусь?»
— ответил Фати.
«Собираемся здесь же в 3:30. И пусть каждый хорошенько пораскинет мозгами насчет дальнейших действий. Это выдающаяся тайна. Лучшей у нас еще не было.
Пипин помогает. За столом Фати напряженно обдумывал ситуацию. Заметив, что он необычно молчалив, мать снова вспомнила про его больные зубы. Она пристально поглядела на сына. Щеки у ребенка, кажется, опали. Они уже не казались раздувшимися. По крайней мере, раздувшимися больше обычного.
«Фредерик, как твой зуб?»
— внезапно спросила мать. Фати недоуменно поглядел на нее. «Его зуб? Что она имеет в виду?»
«Зуб?» — переспросил он.
«Какой зуб, мама?»
«Не прикидывайся дурачком, Фредерик!»
Мать начала раздражаться.
«Ты прекрасно помнишь, что утром у тебя было опухшее лицо. Я собиралась позвонить зубному врачу, но забыла. Сейчас я спросила про зуб, потому что он мог заболеть. У тебя ведь было такое опухшее лицо за завтраком. Я все-таки позвоню зубному врачу. Хотя щеки у тебя уже нормальные».
«Мама», — с тоской сказал Фати. «Это была не зубная боль. Это были защечные подушечки». Теперь уже у его матери был непонимающий вид.
«Защечные подушечки? Что ты имеешь в виду, Фредерик?»
«Такие вещицы, которые кладут за щеки, чтобы изменить свою внешность», — объяснил Фати, всей душой жалея, что решился испытать свое изобретение на родителях.
«Какая гадость!»
— возмутилась мать.
«Я категорически требую, Фредерик, чтобы ты больше не делал подобных вещей. Неудивительно, что ты так кошмарно выглядел».
«Прости, мама». Фати надеялся, что теперь она сменит тему. Так и вышло. Мать заговорила об уму непостижимом поведении мистера Пипина, который вцепился мистеру Твиту не то в волосы, не то в шляпу. Она точно не помнит. Она поведала Фати также и о том, что викарий пожаловался на это мистеру Гуну, который спешно вернулся, дабы руководить следствием по делу о краже в театре.
«И я очень надеюсь, Фредерик», — сказала мать, — «очень надеюсь, что хотя бы в это дело ты не ввяжешься. Совершенно очевидно, что мистер Гун стоит на правильном пути. Он уже собрал целую коллекцию неотразимых улик. Мне самой этот человек не симпатичен, но он и вправду с поразительной быстротой разобрался в деле. Вернулся, прервав отпуск, нашел все эти улики и вот-вот схватит преступника. Представляешь?»
«Да, не верь ты в это», — еле слышно произнес Фати.
«Что ты сказал, Фредерик? Терпеть не могу, когда ты бормочешь».
Мать слегка повысила голос.
«В общем, ничего серьезного, я полагаю, по поводу этого дела ты не знаешь. Так что держись от него подальше и не досаждай мистеру Гуну».
Фати не ответил. Он уже многое знал об этом деле и твердо решил ввязаться в него, чего бы это ни стоило. И если бы мог, то с величайшей охотой как-нибудь досадил мистеру Гуну. Но нельзя же было все это выложить матери,
Поэтому Фати снова погрузился в молчание и стал размышлять о подозреваемых. Прежде всего следовало выяснить их имена, узнать, кто они и где живут. Яснее ясного, что преступление мог совершить лишь член труппы, один из них. Он незаметно вернулся в театр и сделал свое дело. Но кто он? Следовало, вероятно, пойти к мистеру Пипину и получить у него перечень имен и адресов. Фате хотелось бы сделать это сразу после ленча, поэтому без четверти два, выйдя из-за стола, он направился прямо к дому Гуна. Как знать, а вдруг Пипин поможет им уже сегодня? Была опасность, что Гун окажется у себя. При Гуне он, разумеется, не станет ни о чем расспрашивать Пипина. Но там видно будет. Подойдя к небольшому коттеджу, которым владел Гун, он заглянул в окно гостиной. Пипин был на месте и как раз смотрел на улицу. Гун сидел за столом спиной к окошку и что-то писал. Фати попытался привлечь внимание Пипина. Тот очень удивился, увидев, что под окном стоит Фати, подмигивает ему и жестами призывает выйти. Он осторожно повернул голову и посмотрел, что делает мистер Гун. Снова взглянув в окно, Пипин обнаружил прижатый к стеклу кусок бумаги, на котором Фати написал: «Жду вас на главной улице через 10 минут». Пипин улыбнулся и кивнул. Фати исчез. Гун услышал, как звякнули ворота, и обернулся.
«Кто там идет?»
«Никто», — честно ответил Пипин.
«Тогда, значит, кто выходит?»
«В саду пусто», — прозвучал столь же правдивый ответ.
«Называетесь полицейским. Не видите, кто у вас под носом открывает ворота?»
— проворчал Гун. Он слишком много съел за обедом и пребывал поэтому в дурном расположении духа. Пипин промолчал. Он уже успел привыкнуть к брюзжанию патрона. Прошло еще несколько минут. Завершив работу, которой он был занят, Пипин поднялся.
«Это вы куда же?»
— недовольно осведомился Гун.
«На почту», — сказал Пипин. «Я имею право на перерыв, что вам хорошо известно. Если возникнет еще какое-нибудь дело, я выполню его, когда вернусь».
Не обращая внимания на раздраженное фырканье Гуна, Пипин вышел из дому и двинулся по направлению к почте, отправил письмо и стал высматривать Фати. «А-а-а, вон он, сидит на деревянной скамейке, ждет». Пипин подошел к мальчику. Они обменялись улыбками, а Бастер потерся головой о его брюки.
«Зайдем вон в ту лавчонку, выпьем лимонаду»,
— предложил Фати. «Не надо, чтобы Гун видел, как мы по-приятельски беседуем». В крохотной лавчонке оба сели за столик, и Фати заказал лимонад. Потом, понизив голос, объяснил Пипину, в чем состоит его просьба. «Вам известны имена и адреса актеров и актрис театра?» — спросил он.
«Известны», —
Пипин кивнул головой.
«Я узнал их вчера вечером. Погоди секунду. Список, наверное, у меня в блокноте. Вряд ли я отдал его мистеру Гуну». Гун успел не только побывать в театре, но и поговорить со множеством людей. Мне и пришло в голову, что он, так же, как и я, переписывал данные у директора.
«Значит, он уже кого-то допрашивал?» — удивился Фати. «Он может приступать к делу, когда захочет, так что ли?»
«Именно», — сказал Пипин. «Он установил, что в трупе есть некто, чье имя начинается с «З». А одна из улик — рваный носовой платок, на котором вышита как раз эта буква. Понимаешь? Давай поглядим».
Он достал блокнот, открыл и сразу же напал на то, что искал.
«Видишь, актрису, играющую роль Дика Уиттингтона, зовут Зоэ Маркхэм. И, похоже, именно она по какой-то причине вчера вечером оказалась на веранде. Может, даже явилась навстречу тех мошенников, за которыми я охочусь».
Фати был совершенно сражен. Вообразить только! Нашелся человек с именем, начинающимся с буквы «З». Кому это могло прийти в голову? От растерянности он даже не знал, что ответить. Любой ценой, однако, надо было обелить эту бедную Зоэ. В который раз Фати проклял себя за идиотский розыгрыш, за мнимую тайну и фальшивые улики.
«А у Зои есть алиби? Кто-нибудь может показать под присягой, что от половины шестого до восьми она была в другом месте?»
Фати, как ни пытался, не мог скрыть беспокойство.
«О, да, конечно. У них у всех есть алиби. У каждого. Я ведь вчера допросил целую кучу народа. Мистер Гун сделал то же самое сегодня утром. Все алиби железные».
«Странно, правда?» Фати помолчал. «И все же я уверен, деньги взял кто-то из труппы. Вы были правы. Случайный человек не мог войти к директору с чаем, снять со стены зеркало, отыскать ключ, проделать комбинацию с буквами и открыть сейф».
«Не забывай, поднос с чаем принес именно кот из пантомимы»,
— напомнил Пипин.
«Директор сам сказал».
«Это еще более непонятно. А главное, теперь кто-нибудь заранее будет думать, что преступление совершил именно кот».
«Гун уже так и думает. Кот клянется, что ничего не знает и не помнит. Плачет. А Гун убежден, что все это притворство. И кот просто хороший актер».
«А вы сами как считаете?»
«Я знаю, я у вас уже спрашивал».
Пипин на минуту задумался.
«А я уже говорил тебе. Не знаю. На мой взгляд, Бози, конечно, с приветом. Голова у него явно не в порядке. Бедняга так и не вырос. Но от того-то я и не понимаю, каким образом ему удалось проделать трюк с деньгами. Мне очень неприятно, что мистер Гун уперся на своем и считает Бози преступником. Он доведет несчастного паренька до припадка».
«Есть еще один вариант», — оживился Фати. «Представьте себе, что какой-то человек прятался в кухне, пока Бози готовил чай, и высыпал порошок в чашку, едва тот отвернулся».
«В такой версии, пожалуй, есть смысл», — согласился Пипин. «Но тут мы опять возвращаемся к мысли, что деньги украл кто-то из людей театра, поскольку лишь они в курсе самых разных обстоятельств жизни труппы. А у них у всех, как я понимаю, неопровержимые алиби. И, пожалуйста, круг замыкается». «Вы позволите мне переписать имена и адреса?» — спросил Фати. Пипин протянул ему блокнот. Фати с любопытством пролистал несколько страниц.
«Вы что, записали слова всех актеров о том, кто где был вчера вечером от 6:30 до 8:00?»
«Записал. А как же иначе? Без этого нельзя. Возьми блокнот с собой, если хочешь, Фредерик. Мои пометки уберегут тебя от лишних хлопот. Актеров, как ты понял, допрашивали уже дважды. Если ты намерен поговорить с ними, и на третий раз они откажутся от своих первоначальных слов, можешь сослаться на мои записи».
«Мы пока составляем план», — сказал Фати, поглубже засовывая блокнот в карман. «И поэтому еще не совсем знаем, как будем действовать. Я обо всем расскажу, когда мы продумаем детали».
«Страшно вам благодарен, мистер Пипин».
«Если тебе когда-нибудь случится встретить рыжего бродягу бандитского вида»,
— попросил Пипин,
«дай мне знать, ладно? Вы ведь с ребятами часто разъезжаете по окрестностям. Вдруг да попадется вам этот проходимец. Может быть, даже с дружками. Двух таких мошенников я видел пару дней назад вечером под кустами в саду на Уиллоу-Роуд».
«Да, конечно. Я, пожалуй, примерно знаю, кого вы имеете в виду».
Фати опять почувствовал себя страшно виноватым при упоминании о негодяе с рыжими патлами.
«Непременно сообщу вам, если опять его встречу. Но к ограблению в театре, мне кажется, он не имеет касательства».
«Ну, это как знать».
Пипин допил свой лимонад и встал.
«Если мне когда-нибудь приходилось видеть порок и злобу, написанные прямо на человеческом лице, так это у того самого рыжеволосого малого. Не хотел бы я иметь такого знакомого. Я немножко пройдусь с вами, мастер Фредерик. День уж больно хороший. Собака в порядке?»
«В порядке, спасибо. Не очень просто расправиться со скотч-терьером в такой мощной шубе, как у Бастера».
«Эта выходка мистера Гуна меня особенно возмутила. Особенно!»
— сердито заявил Пипин. Гуляя, они шли по главной улице, а потом свернули за угол и тут наткнулись прямо на мистера Гуна.
Гун злобно сверкнул глазами при виде этой пары, а Бастер, как ни в чем не бывало, радостно завертелся вокруг его ног. «Бастер, сюда!»
У Фати был такой суровый голос, что Бастер понял — придется подчиниться. Поджав хвост и тихонечко рыча, он послушно заполз за спину хозяина.
«Вы бы тщательнее выбирали себе друзей, Пипин!» Язвительным тоном обратился к своему заместителю Гун. «Разве я не предупреждал вас насчет этого мальчишки, который вечно во все вмешивается и не дает работать? Ничего, на сей раз ему не повезет. В дело о краже сунуть нос ему ни за что не удастся. Это дело крепкий орешек. Но я его расколол, и теперь могу произвести аресты в любое время. мистер Гун проследовал далее, а Пепин и Фати озадаченно посмотрели друг на друга.
«Это он, кота из пантомимы, собирается арестовать», — насупясь сказал Пипин. «Я по его глазам вижу. А для этого он сначала заставит бедного парня сознаться в том, в чем тот не виноват ни сном, ни духом. Заставит, вот увидишь, и арестует».
«Значит, я должен сделать так, чтобы не арестовал?» — воскликнул Фати. «Надо немедленно что-то придумать. Неужели на этот раз подведет меня моя глупая голова?»
Подозреваемые и их алиби. Ровно в 2:30, уже второй раз за день, он шел по аллее к дому Пипа. Бетси громко окликнула его из окна.
«Поторопись, Фати! Нам хочется быстрее составить план!»
Фати увеличил скорость, улыбаясь нетерпению Бетси, и поднялся наверх. Все четверо, дожидаясь его, уже расселись вокруг стола.
«О, у нас настоящее совещание!»
Фати придвинул себе стул.
«Что ж, начнем. Я добыл кое-какую информацию. Сейчас мы ее сообща обсудим, а потом приступим к плану».
Коротко пересказав ребятам все, что услышал от Пипина, он вытащил блокнот с именами и записями по поводу каждого алиби. Слово «алиби» Бетти было незнакомо. Пришлось растолковать ей, о чем идет речь.
«Это что-то восточное, турецкое, алиби?»
— спросила девочка. И все шумно рассмеялись.
«Нет, Бетси, совсем другое», —
взялся за дело Фати.
«Сейчас ты поймешь. Представь, что кто-то разбил окно в комнате, где мы сейчас находимся. Твоя мама решила, конечно, Пип. А Пип сказал, что в это время он был у Фати. И я подтвердил, да, он действительно был у меня. Таким образом, Пип получил железное алиби, поскольку я готов поручиться, что в то время, когда разбили стекло, Пип сидел в моем доме».
«Ха-ха, поняла»,
— улыбнулась Бетси.
«Если кто-то скажет, что ты только что ударил Гуна по голове, а мы все скажем, нет, он не мог это сделать, он был здесь с нами, у тебя тоже будет алиби».
«Совершенно верно, Бетси. Суть дела ты усвоила. Итак, передо мной лежат список подозреваемых и описание алиби со слов самих актеров. Вещь для нас очень и очень полезная. Слушайте внимательно».
И он начал читать вслух записи Пипина.
Подозреваемые. Первый. Кот из пантомимы. Имя Бойзи Саммерс. Находился в театре в тот промежуток времени, о котором идет речь. Около 20:00 принес директору чай. Говорит, что не приносил, но признает, что выпил чашку чаю сам. Говорит также, что большую часть вечера проспал. Вторая — Зоя Маркхэм, исполнительница роли Дика Уитингтона. Утверждает, что, покинув театр вместе с другими артистами, отправилась в гости к сестре, где играла с детьми
и помогала укладывать их спать. Сестру зовут миссис Томас. Адрес — Гринхаус, Хэмэл Роуд.
«Ой, я же ее знаю!»
— воскликнула Дейзи.
«Она ужасно милая. У нее двое очаровательных малышей. У одного даже скоро день рождения».
«Послушайте!» — вдруг всполошился Ларри. «Зоя Маркхэм! Но не может же быть такого, чтобы Гун связал первую букву этого имени с буквой «З» на старом носовом платке Дейзи, который у нас был ключом».
«А я так уверен, что может!» — вздохнул Фати. «Мы еще об этом поразмыслим. Ладно, поехали дальше. Третья — Люси Уайт. Играет роль Марго, невесты Дика Уитингтона. Говорит, что весь вечер провела у мисс Эдамс, старушки-пенсионерки. Та больна. Адрес — Марк-стрит, 11. Сидела у нее до 9. Занималась вязанием».
«Мисс Эдамс — приятельница нашей кухарки», — обрадовался Ларри. «Она часто приходит, помогает ей с шитьем. Очень симпатичная старая дама». Четвертый — Питер Уэттинг, исполняющий роль хозяина Дика. Пожилой. Помочь следствию отказался. На вопросы отвечал неохотно. Сообщил, что вечером гулял с подозреваемым пятым. Пятый — Уильям Ор, играющий капитана корабля. Молодой человек, любезный, услужливый. Говорит, что в интересующее следствие время гулял с Питером Уэттингом.
«Ха! Не слабо!»
— усмехнулся Ларри.
«Один обеспечивает алиби другому». «Почему бы им и вправду было не возвратиться в театр, не свистнуть деньги, а потом не устроить алиби друг дружке?»
«Хороший вопрос», — живо откликнулся Фати.
«Очень ценный вопрос. Пиппин, по-моему, этот момент не проработал. Хотя погодите минуту, тут есть приписка. Подозреваемые 4 и 5, Питер Уэттинг и Уильям Ор, позже сообщили, что прогуливались по берегу реки. Были в закусочной «Башенка», где ели сандвичи и пили кофе. Точное время назвать не могут».
«Звучит сомнительно. Доверие не внушает», — заметил Пип. «С этим надо бы разобраться».
Шестой — Элик Грант, играющий мать Дика. Как правило, исполняет женские роли и всегда очень успешно. Отличный мим и хороший драматический актер. Говорит, что в этот вечер от 6 до 9 давал представление в Хелтон-холле в Шипридже. Играл различные женские роли перед аудиторией примерно в 100 человек.
«Здорово!» Ларри покачал головой. «Его-то уж точно надо исключить из числа подозреваемых. У него не одно, у него целая сотня алиби».
«Ты прав», — сказал Фати. «С ним все ясно. Итак, последний подозреваемый, 7-й. Джон Джеймс. По пьесе исполнитель роли губернатора. Говорит, что целый вечер провел в кино. Смотрел фильм. Он так ее любил».
«Тут тоже не все чисто», — с сомнением в голосе проговорил Пип. «Запросто мог зайти в кино и сразу выйти. И даже легко мог еще раз туда вернуться после кражи. Копеечное алиби. Я бы так это назвал».
«Хорошо».
Фатя опустил блокнот на стол.
«По моим предположениям, Гун все эти алиби проверит, если уже не проверил. Но он же такой остолоп, он обязательно пропустит что-нибудь важное. А мы не пропустим. Словом, я считаю, что некоторые алиби мы должны проверить сами».
Наступило мертвое молчание. Никто не чувствовал себя пригодным для такой работы. Расспрашивать людей — и то дело не слишком благовидное, а проверять алиби куда хуже.
«Я не сумею»,
— смущенно произнесла наконец Бетси.
«Я знаю, Фати, я тайноискатель и должна делать все, что ты скажешь. Но я действительно не смогу проверить алиби. Все-таки это занятие для настоящего детектива».
«Ну и что же?» — возразил Фати. «Да, мы еще дети. Но какие тайны мы уже раскрыли? Какие отгадали загадки?» «Конечно, работа с алиби может быть чуть-чуть преждевременна. Да, не чуть-чуть, а жутко преждевременно». Тяжело вздохнул Ларри. «Тут я на стороне Бетси. Мне эта работа не по зубам». «Не отказывайся. Сначала надо попробовать», — возразил Фати. «Хотите знать, что я вам предлагаю?»
«Хотим», — дружно сказали все четверо, а Бастер махнул хвостом, давая понять, что и у него есть свой интерес в этом деле.
«Мы должны выполнить три задания. Во-первых, повидаться с Бойзи и понять, что он за человек. Причем разговаривать будем все вместе, как договорились».
«Годится», — повеселел Ларри. «Что дальше, Фати?»
«Повидаться с остальными подозреваемыми».
Раздался общий стон.
«Нет, Фати», — запротестовала Дейзи. «Нет, 6 человек, и все взрослые. Мы с этим просто не справимся. Какой повод можно придумать, чтобы к ним явиться? Я думаю, никакой».
«Ха-ха! Ошибаешься! Существует очень даже подходящий повод!»
— усмехнулся Фати.
«У каждого из нас есть книжки для автографов. Все, что надо, это пойти и попросить автографы. При такой ситуации нет ничего проще, чем немножко побеседовать с актерами. И все дела!»
«Блестящая идея!» — восхитился Пип.
«Просто блестящая! Фати, ты великий мастер по производству идей!»
«Да ну тебя!» — скромно запротестовал Фати.
«Хотя голова на плечах у меня есть, это правда. В сущности говоря, ради бога!»
Пип молитвенно сложил руки.
«Не рассказывай нам, какие потрясающие вещи ты делал в школе в последней четверти. Вернемся лучше к плану».
«Вернемся», — согласился Фати, слегка, впрочем, обиженный.
«Третья вещь, которая нам предстоит, — это проверка алиби. Если все тщательно продумать, то и тут не будет ничего невыполнимого. Например, Дейзи говорит, что знает сестру Зоэ Маркхем, живущую с ней по соседству. Она говорит также, что у кого-то из детей этой женщины скоро будет день рождения. Скажи, Дейзи, что мешает вам с Бетси принести ребенку подарок? побеседовать о том, о сём с его матерью и выяснить, в самом ли деле Зоя провела у нее тот вечер. Сестра Зоя ни в чем не заподозрит двух девочек, пришедших поздравить ее маленькую дочку.
«Да, Фати, правда»,
— немножко смутилась Дейзи.
«Это, конечно же, можно сделать. Сама бы я не догадалась. Бетси, ты пойдешь со мной?»
«Пойду»,
— отозвалась Бетси.
«Только вопросы будешь задавать ты, ладно?»
«Ладно, но ты тоже должна мне помогать. Нельзя же все валить на одного человека».
Среди взятых под подозрение есть Люси Уайт, которая часто навещает старушку-пенсионерку Эдамс. Продолжал Фати. «Ларри, ты говорил, что мисс Эдамс дружит с вашей кухаркой и помогает ей шить. Не могли бы вы с Дейзи напрячь фантазию и придумать старушке какую-нибудь работу по части шитья, а заодно задать ей пару вопросов насчет Люси?»
«Это-то уж точно несложно», — ответила Дейзи. «Я сделаю вид, что готовлю маме подарок к Пасхе. Попрошу помочь мне вышить наволочку для диванной подушки. Мэри Эдамс меня знает. Я не раз у нее бывала».
«Великолепно!» Фати потер руки. «Два алиби таким образом мы проверим без особого труда. Теперь поговорим о следующем. Вернее, о двух следующих сразу, потому что это, так сказать, перекрестные алиби. Я имею в виду Питера Уэттинга и Уильяма Ора. Они, очевидно, действительно заходили в башенку, где пили кофе с сандвичами. Пип, нам с тобой завтра утром придется отправиться туда же, тоже выпить кофе и съесть по сандвичу».
«Завтра же воскресенье», — удивился Пип.
«Я должен идти в церковь». «Ах, да, я забыл. Сегодня суббота. Ну, ничего, пойдем в понедельник или во вторник. Теперь у нас на очереди подозреваемый под номером 6. Элик Грант. Без сомнения, дававший концерт в Хелтон-холле. Его, по-моему, едва ли нужно проверять. Конечно, давай его пропустим», — сказал Ларри. «Да, но, понимаешь ли, настоящий детектив, профессионал, подвергает проверке абсолютно все, даже то, что ему самому кажется необязательным. Так что я предлагаю проверить этого Гранта тоже. Бетси, им займемся мы с тобой. Отыщем кого-нибудь, кто был на концерте, и спросим, не исчезал ли надолго со сцены наш актер».
«С удовольствием», —
кивнула Бетси, ничего не боявшаяся в присутствии Фати. В его обществе она вообще чувствовала себя в такой же безопасности, как рядом со взрослыми. Фати поглядел в блокнот Пипина. «Остался еще один. Джон Джеймс, утверждающий, что весь вечер просидел в кинотеатре». «Да, еще был разговор, что алиби у него совсем хлипкое», — проговорил Пип. «А кто его будет проверять?» «Этим займемся мы с Ларри. Или, если хочешь, займитесь ты и Ларри».
«А как?» Ларри забеспокоился. «Надо подумать», — покачал головой Фати. «Вы посмотрите только, сколько дел у тайноискателей. Мы должны увидеть Бойзи, получить автографы у всей труппы и с ними со всеми познакомиться, да еще проверить все алиби. Работы, что называется, выше головы».
«Не забывай, нам еще завтра предстоит встретить поезд и поводить Гуна за нос»,
— напомнила Бетси. «Да-да», — успокоил ее Фати. «Это мы непременно должны сделать». Он лукаво усмехнулся. «Ха-ха, ради такого случая я обновлю свои защечные подушечки».
«Подушечки?»
— изумилась Бетси и звонко рассмеялась, когда Фати рассказал про новейшее свое изобретение.
«О, пожалуйста, надень их! Или положи в рот, как правильно сказать?» «Я постараюсь не хихикать, когда тебя увижу».
«Да уж, постарайтесь, юная Бетси!»
Слегка потянув девочку за нос, басом произнес Фати.
«Теперь вот что. Какой поезд мы подчеркнули?»
«Тот, который приходит в 3:30 дня», — отвечал Пип. «К этому времени мы туда все и заявимся». «А ты что будешь делать?» «Доедешь до следующей станции, сядешь в этот поезд и на нем приедешь обратно?»
«Точно! А вы будете меня ждать?»
«Ну, пока, мне пора идти. Я только сию секунду вспомнил, что мама велела быть дома уже час тому назад. Надо было встретить двоюродную бабушку. Что у меня за дырявая память?»
Развлечение для мистера Гуна. В тот же вечер Фати составил расписание, по которому им предстояло привести план в действие. Следующий день обещал в этом смысле быть почти пустым. С воскресеньем всегда так. К сестре Зое Дейзи и Бетси уместнее явиться с подарком в понедельник. Вот, может быть, только Ларри и Дейзи завтра нанесут визит мисс Эдамс и разведают кое-что насчет Люси. В закусочную Башенка они с Ларри пойдут тоже в понедельник. Выпьют кофе с сандвичами и поглядят, нельзя ли что-нибудь разузнать насчет Питера Уэттинга и Уильяма Ора. Элика Гранта смело можно отодвинуть в самый конец. Алиби у него, по всей видимости, неколебимое, если его может подтвердить целый зал. Он бы не посмел о нем заявить, не будь это правдой.
«Никак не соображу, с какой стороны подобраться к последнему. Как там его зовут?»
«А, да, Джон Джеймс», — говорил сам себе Фати, расхаживая по комнате.
«Не могу же я задавать вопросы зданию кинотеатра или экрану. Ничего, потом додумаю».
Он посмотрел на себя в зеркало. Кроме всего остального, надо было придумать маску на завтра. Что-нибудь более или менее реалистическое, но с изюминкой. И обязательно рыжий парик. Уж он-то сразу привлечет внимание Гуна. А еще надо напялить темные очки и притвориться близоруким.
ребята получат полное удовольствие.
Стало быть, в понедельник мы идем к Бойзи, думал Фати, обводя ноздри черными полукружьями, дабы заранее убедиться, дает это нужный эффект или нет.
Боже праведный, ну и мрачный же тип получится. Гр! Эх!
Он убрал линии вокруг ноздрей и немножко поэкспериментировал с бровями, продолжая неотступно думать о плане.
В понедельник после дневного представления мы попросим у актеров автографы.
Господи, да почему бы нам просто не пойти на представление и не увидеть труппу, так сказать, в действии?
Это, разумеется, может ничего не дать, но, с другой стороны, может и дать. В высшей степени дельная идея. Так, понедельник будет, я вижу, набит делами под завязку. Беседы, выпрашивание автографов, проверка алиби. Ладно. Как вот все получится с завтрашним поездом? Вступить мне в разговор с Гуном, когда я его увижу, или нет?
Придумал. Я спрошу у него дорогу.
Он принялся пробовать разные голоса. Сначала послышались бархатистые раскаты, копирующие голос проповедника, который однажды приезжал в школу к Фати прочитать воскресную проповедь и вызвал общее восхищение своим роскошным басом. Потом он заговорил фальцетом. Нет, не годилось. Он попробовал прикинуться иностранцем.
О, вот это получалось превосходно. Решено. Он будет чужеземцем, прибывшим из восточных земель.
Пожалуйста, сар, скажите мне дорогу Хофл-Фофл-Роуд. Начал Фати.
«Что вы говорите, сар? Я не сообразую. Пожалуйста, мне нужно Хофл-Фофл-Роуд».
«Нет, не пойдет. Восточному человеку требуется другой костюм, да и лицо другое».
Раздался стук в дверь.
«Фредерик! У тебя там Пип и остальные ребята? Ты же знаешь, я не люблю, когда они засиживаются допоздна».
Фати, сильно удивленный, отворил.
«Что ты, мамочка? Я здесь один».
Мать посмотрела на него и вскрикнула с раздражением.
«Фредерик! Ты что натворил со своими бровями? Они совершенно изогнулись! А вокруг глаз у тебя что?»
«Ну, это я просто нарисовал морщинку для эксперимента», — оправдывался Фати, торопливо стирая черную краску с физиономии.
«А насчет моих бровей, ты не волнуйся, мама. Гляди!»
Он снял накладные брови и продемонстрировал матери свои собственные. Они в самом деле ничуть не изогнулись, ни капельки.
«Интересно, что еще ты изобретешь, Фредерик?» — сказала мать полусердито. «Я пришла вот зачем. Папа хочет, чтобы ты вместе с ним послушал передачу по радио. Она сейчас начнется. Это про ту часть Китая, которую он хорошо знает. Но скажи честно, здесь кроме тебя действительно никого нет? Я же собственными ушами слышала разные голоса, когда поднималась по лестнице».
«Мам, ну хочешь,
«Посмотри, под кроватью, в шкафу, отодвинь занавески», — предложил Фати великодушно. Миссис Троттевилл ничего этого, естественно, делать не стала и начала было спускаться вниз. Внезапно у нее за спиной кто-то произнес фальцетом:
«Ну что, ушла? Можно вылезать?»
Она резко повернулась, разгневанная. Стало быть, Фати обманул ее, и в комнате у него все же кто-то есть? Однако, увидев хитрую, улыбающуюся физиономию сына, она рассмеялась вместе с ним.
«Ха-ха-ха! Один из твоих голосов! Конечно! Я могла бы и сама догадаться!»
«Не пойму, Фредерик, как это получается, что ты всякий раз привозишь хорошие табели из школы? Невозможно поверить, что там ты ведешь себя как надо!»
«Видишь ли, мама», — сказал Фати подчеркнуто невинным тоном, — «ум и способности говорят сами за себя. В этом все дело. Я же не виноват, что у меня отлично работает голова. Отсюда и успехи. И я...»
«Шш!» — сказал отец, когда они вошли в гостиную.
«Передача уже идет».
Она и в самом деле началась и оказалась скучнейшим сообщением о какой-то малоизвестной китайской провинции, которую Фати, на что он искренне надеялся, не предстояло увидеть никогда в жизни. Он провел эти тоскливые полчаса, обдумывая свои планы. Отец был весьма доволен осмысленным, сосредоточенным выражением его лица. Юным детективам казалось, что время остановилось. Так всегда бывало, когда они ждали волнующих событий. Бетси едва дотерпела до середины воскресенья. В каком обличье предстанет Фати? Что скажет? Подмигнет или нет? В 4:25 Ларри, Дейзи, Пип и Бетси с безмятежным видом прогуливались по платформе. Минутой позже появился Гун, слегка задыхающийся. У него произошла ссора с Пипином, и чтобы не опоздать к поезду, полицейскому пришлось изрядно спешить. Ребят он заметил сразу же. Глаза его злобно блеснули.
«Вы тут зачем?»
«Полагаю, за тем же, что и вы», — пожал плечами Пип.
«Встречаем кое-кого?»
«Мы встречаем Фати»,
— раздался тоненький голосок Бетси, за что его обладательница немедленно получила удар в бок от Ларри.
«Да не психуй ты»,
— прошептала Бетси.
«Никакого секрета я не выдала. Он же не узнает Фати, когда увидит. Ты что, сам этого не понимаешь?»
С грохотом и лязгом подошел поезд. Народу на перрон вышло порядочно. Гун каждого буравил взглядом. Он стоял у выхода, ведущего к кассе, и чтобы сдать билеты, все проходили мимо. Четверо ребятишек остановились поблизости, глазами ища Фати. Бетси вдруг толкнула брата локтем. По платформе шествовала массивная пожилая дама. Ветер относил вуаль ее шляпы за спину. Пип отрицательно помотал головой. Нет, как бы неловок был Фати в искусстве переодевания, никогда ему не добиться полного сходства с толстой, надутой старухой. Прихрамывая, подошел мужчина с палкой, в шляпе, надвинутой на самые глаза, и бесформенном макинтоше, болтавшемся на плечах. Еще у мужчины были разлохмаченные, рыжие волосы.
Последнее обстоятельство заставило Гуна вперить в него пронизывающий взор. Но Бетти знала, что это не Фати. Мужчина имел кривой нос. Подделать такое было невозможно. Казалось, Гун сейчас двинется следом. Однако в этот миг он увидел человека с гораздо более рыжими волосами и гораздо более подозрительного вида. Этот мужчина явно походил на иностранца. На рыжих, тщательно причесанных волосах сидела какая-то замысловатая шляпа. Еще на нем были заграничный плащ и до блеска начищенные остроносые туфли. Брюки, схваченные внизу зажимами, как у велосипедиста, придавали ему особенно чужеземный вид. Бетти заметила темные очки, небольшие рыжие усики и очень толстые щеки. Лицо мужчины густо покрывали веснушки. От веснушек Бетти особенно пришла в восторг, хотя не понимала, как их удалось сделать до такой степени натуральными. Она, разумеется, знала, что это Фати. Остальные тоже знали. Но не рассматривая ни каждого прохожего с таким тщанием, можно было и ошибиться. И все же в походке этого странного господина, в манере смотреть по сторонам, ощущалось что-то такое веселое, знакомое, что исключало сомнения. Проходя к выходу, иностранец слегка коснулся Бетти, подтолкнув ее локтем. Она чуть не захихикала.
«Ваш билет, сэр!»
Контролеру пришлось окликнуть Фати, поскольку было очевидно, что ни о каком билете тот не помнит. Фати принялся рыться в карманах, с досадой приговаривая.
«Билет. Я имел билет. Где есть билет?» «Он был зеленый».
Мистер Гун пристально следил за происходящим, готовый арестовать пассажира, если билет не будет найден. Внезапно чужеземец наклонился к земле и руками отодвинул одну из ног полицейского в сторону.
Гун обалдело посмотрел на него. «Эй, что вы делаете?»
«Миллион, извините», — сказал незнакомец и поднес прямо к физиономии Гуна свой билет, едва не поцарапав кончик носа стражу порядка.
«Он есть. Он падал вниз. Вы на него раз, ваши большие ноги. Вот».
Потом Фати сунул билет оторопевшему контролеру и начал протискиваться в дверь между ним и Гуном. Но неожиданно стал как пень, отчего Гун даже отпрыгнул в сторону.
«Ага, вы полиц, да?»
Иностранец близоруко вглядывался в Гуна сквозь темные очки.
«Сначала думал, вы машинист. Теперь вижу, вы полиц».
«Да, я представитель полиции», — угрюмо отвечал Гун. Поведение этого человека казалось ему все более и более подозрительным.
«Куда вам нужно? Вы здесь, по-видимому, ничего не знаете?» «О, да, увы, я чуждый. Я нуждаюсь узнать дорогу. Вы скажете мне, где идти?»
«Разумеется», —
Гун был доволен. Теперь станет ясно, куда держит путь этот малый.
Это... Хофл-фофл, дом Виллоу-роуд,
объявил Фати, решив, что небольшая суматоха вокруг этого Хофл-фофл будет к месту.
Хофл-фофл. Доходит?
Гун смотрел на него с недоумением.
Такого названия в наших краях никто не слышал,
произнес он наконец.
Я говорю Хофл-фофл. Вы говорите «не знаю». «Как так бывает?»
— закричал Фати и быстрым шагом двинулся прочь. Гун следовал за ним по пятам. Фати резко затормозил, и Гун со всего маху налетел на него сзади. Бетси к этому моменту корчилась от смеха так сильно, что не могла сдвинуться с места.
«Такого названия тут никто не слышал!»
Раздраженно повторил Гун.
«Кого вы ищете?» «Это есть мое дело, очень-очень секретный», — сказал Фати. «Где есть этот Виллоу-роуд? Я найду Хофл-фофл самому».
Гун объяснил ему, как добраться до Уиллоу-роуд. Фати прямо с места взял хорошую скорость. Гун, тяжело дыша, трусил позади. На некотором расстоянии от них шли ребята, из последних сил стараясь унять смех. Ничего такого, что носило бы имя Хофл-фофл, на свете, естественно, не существовало.
«Осмотрю весь город, пока найду, чем нуждаюсь»,
— с гордым видом заявил чужеземец Гуну.
«Не идите за мной, мистер Полиц! Я из вас устал!»
Сделав это заявление, Фати, широко шагая, отправился дальше, быстро оставив мистера Гуна довольно далеко позади. Гун заметил четверых ребятишек и разозлился еще больше. «Маленькие паршивцы! Только начнешь выслеживать злоумышленника, они тут как тут!»
«Пошли прочь!»
— возопил он, едва дети приблизились к нему.
«Слышите? Пошли прочь!»
«Что же, нам нельзя даже выйти погулять?» «Мистер Гун!»
С пафосом воскликнула Дейзи, и мистер Гун, фыркнув, махнул рукой и бросился догонять этого гнусного иностранца, который, между прочим, уже почти скрылся из вида. Гун его действительно едва не потерял. Фати утомила затянувшаяся прогулка. Мальчик мечтал только о том, чтобы избавиться от Гуна, добраться до дому и как следует посмеяться с друзьями. Однако мистер Гун героически продолжал тащиться за ним следом. Фате пришлось сделать вид, что сквозь темные очки он внимательно изучает вывески на домах. Одновременно он понемногу приближался к собственному жилью и, наконец, приблизился к нему вплотную. Ухитрившись быстро проскочить в главные ворота, Фати молнией пронесся по саду, вбежал в сарай и запер за собой дверь. Теперь надо было как можно скорее уничтожить следы маскарада. Он лихорадочно стер краску с лица, отлепил фальшивые брови, стащил с головы парик, вынул из-за щек подушечки, поправил галстук, и только тогда отважился выйти в сад. Ребята стояли за воротами, с тревогой глядя через изгородь. «Гун пошел разговаривать с твоей мамой», — прошептал Ларри. «Он думает, что иностранец прячется у вас в саду.
и хочет, чтобы ему разрешили устроить обыск.
Конечно, пусть обыскивает,
ухмыльнулся Фати.
Господи, боже мой, как же мне хочется смеяться.
Шш, вон идут, Гун с мамой. С лучезарной улыбкой на устах, гуляющим шагом, он двинулся им навстречу.
«Помилуйте, это вы, мистер Гун! Какой приятный сюрприз!» «А я думал, это тебя, твои дружки, ушли встречать на станцию!»
Недоверчиво прищурился полицейский.
«Вы совершенно правы»,
— вежливо отвечал Фати.
«Они меня там и встретили. Вот они».
Пип и Ларри вместе с девочками попали во двор через заднюю калитку и теперь с наигранным смущением, опустив глаза, стояли на дорожке позади Фати. Гун возрился на них в полном обалдении.
«Но они... они же шлялись за мной чуть не полдня!»
— начал он.
«А тебя я на станции определенно не видел!»
«О, что вы, мистер Гун, он там был!» Физиономия Ларри выражала глубокую искренность и почтение к стражу порядка.
«Может, вы его просто не узнали? Он ведь, знаете, выглядит по-разному. Сегодня так, завтра этак».
«Мистер Гун!» Нетерпеливо вторглась в приятную беседу миссис Троттевилл. «Вы хотели поискать у меня в саду какого-то правонарушителя? Ищите!» «Сегодня воскресенье, и я, с вашего позволения, возвращаюсь в дом к мужу. Дети вам не помешают».
«Да, но...»
Мистер Гун тщетно пытался осмыслить факты. Как могли эти сопляки встретить Фати, если его не было на станции? Как смеют они говорить, что встретили его, когда точно известно, что все четверо шли за ним, Гуном, бог знает сколько времени?
Какой-то здесь подвох.
«Итак, мистер Гун, я вас покидаю», — сказала миссис Троттевилл. «Дети, вне всякого сомнения, охотно помогут вам в поисках вашего подозрительного бездельника». Она ушла. Ребята бросились осматривать кусты и деревья с таким невероятным энтузиазмом, что мистер Гун отказался от своей затеи. Он уже понял, что ему не отыскать рыжего иностранца.
«Черт побери! А не был ли это Фати в одном из своих обличий?» «Нет, наверняка нет. Никто не решился бы на такую наглость. Заставить его, Гуна, гоняться за химерой».
Так или иначе, но он не сумел перехватить мошенника, приехавшего поездом в 3:30. Гун фыркнул и, рассерженный, вышел на улицу через главные ворота. Ребята повалились на сырую весеннюю землю и хохотали до слез. Они так веселились, что даже не заметили мистера Гуна, тупо глядевшего на них через изгородь.
«Над чем это они, а? Проклятые сморчки! Лживые, скользкие, как угри! Им даже на секунду нельзя верить. Но ничего, настанет день, они попадутся ему в руки, И тогда слезы у них польются от страха, а не от смеха.
Первый подозреваемый. В понедельник пятеро тайноискателей с самого утра рьяно взялись за работу. По обыкновению собрались у Пипа. Было еще только половина десятого, но дел, Фати предупредил об этом с самого начала, оказалось по горло. Дейзи и Бетси отправляются за подарком для племянницы Зои Маркхэм, объявил он. Деньги есть?
У меня ни копейки.
Бетси смущенно пожала плечами.
Все, что было, я одолжила Пипу на покупку водяного пистолета. У меня что-то около шиллинга.
— сказала Дейзи. Фати полез в карман и вытащил горсть серебра. У него всегда водились деньги. Любящие дядюшки и тетушки то и дело подкидывали племяннику кругленькие суммы. В этом смысле Фати был как взрослый и мог тратить сколько хотел. Сейчас на ладони у него лежали 2 шиллинга и 6 пенсовик. «Держи, Дейзи». Можешь потратить примерно 50 крон. Когда у девочки день рождения?
Завтра,
— ответила Дейзи.
Мне вчера повстречалась ее сестренка, я и спросила.
Отлично! Фати одобрительно поглядел на Дейзи. Лучше и быть не может. Ступайте. К подарку приложите записочку и отнесите все миссис Томас, сестре Зои. И не забудьте завязать непринужденный разговор, чтобы между делом точно выяснить, когда Зоя пришла к миссис Томас в пятницу вечером и когда ушла.
«Но как заставить ее говорить на эту тему?»
Дейзи снова стало страшно. Фати строго поглядел на бедняжку Дейзи. «Ну ты даешь!» Не могу же я в самом деле целиком продумывать каждый разговор. Сообразишь, когда понадобится? Ты у нас человек здравомыслящий. Спросишь, что мама сама подарила ребенку. Или что-нибудь еще в этом же роде. Держу пари, она тут же позовет вас в дом и покажет подарок, который приготовила для девочки.
Ну да, ты, конечно, прав. Приободрилась Дейзи. «Собирайся, Бетси, идем в магазин».
«Сам я постараюсь, если удастся, повидаться с Пипином», — решил Фати. «Надо кое-что выяснить, прежде чем намечать дальнейшую программу». «А что именно?»
— заинтересовался Ларри.
«Понимаешь...» Я хочу узнать, не обнаружила ли полиция отпечатки пальцев на том зеркале, которое сняли со стены, чтобы получить доступ к сейфу. Да и на самом сейфе могли остаться отпечатки. Если они остались, и если деньги украл кто-то из актеров, мы можем, как говорится, больше не беспокоиться. Расследование наше на этом заканчивается». Ведь Гуну просто нужно будет тогда взять отпечатки пальцев у всех членов труппы и сравнить их с теми, что на зеркале или сейфе. И все окей. Грабитель сразу же попадает ему в руки.
«Ой, хорошо бы не попал!»
Бетси пришла в смятение.
«Я не хочу расставаться с тайной. Я хочу, чтобы ее раскрыли мы!» А не Гун. Все-таки мне нравится это расследование.
Успокойся, подмигнул ей Фати. Я убежден, вор не оставил отпечатков пальцев.
Это достаточно хитрый ворюга, кто бы он ни был.
А ты веришь, что сейф ограбил Бойзи, кот из пантомимы?
— спросила Дейзи. «Нет, по крайней мере, сейчас не верю», — ответил Фати. «Надо подождать и поглядеть, каким он нам покажется». «Да, Ларри, совсем забыл. Не сходите ли вы с Пипом за билетами на сегодняшний дневной спектакль? Вот деньги».
На свет Божий появилась еще одна пригоршня серебра.
«Просто замечательно, Фати, что ты у нас такой богатый!»
— рассмеялась Бетси.
«Если бы не это, нам было бы куда труднее раскрывать тайны».
«Что ж, подведем итоги».
Глядя в свой блокнот, Фати озабоченно морщил лоб.
«На сегодняшнее утро работа есть у всех. Отчитываться будем здесь же, в 12 или чуть позже, как получится. Я, значит, поговорю с Пипином, если, конечно, застану его в одиночестве. Просыпайся, Бастер, пошли, корзинка тебя ждет». И велосипед рвется в бой.
Бастер открыл глаза, поднялся с коврика перед камином, сладко зевнул и помахал хвостиком. Потом без особой спешки засеменил вслед за Фати. Бетси пошла надеть пальто и шапочку. Пип и Ларри отправились вниз за велосипедами, чтобы ехать в театр. Фати в эту минуту уже выводил свой велосипед из сарая в саду у Пипа и окликнул мальчиков.
«Пип, Ларри, билеты не сразу покупайте. Сначала просто поговорите, с кем сможете. Чем больше у вас будет собеседников, тем лучше. Поглядите, может, хоть что-то узнаете». «Слушаюсь, капитан», — шутливо отрапортовал Ларри. «Сделаем все, на что способны, и даже больше!»
Итак, пятеро юных сыщиков и собака покинули дом, чтобы, не щадя сил, включиться в утреннюю работу по расследованию преступления. Бетси и Дейзи свое задание отправились выполнять пешком, потому что у велосипеда Бетси спустила шина. Но до центра города девочки добрались очень быстро.
«Джейн будет всего 4 года», — говорила Дейзи по дороге. «Придется подыскать ей что-то по возрасту. Ни игр, ни головоломок пока не надо. Рано. Давай присмотрим какую-нибудь мягкую игрушку».
За полкроны мягких игрушек в магазине, к сожалению, не было. Они стоили гораздо дороже. Тогда Бетти потащила подругу к прилавку с кукольной мебелью.
«Погляди, какая прелесть! Давай купим, Дейзи. 2 крошечных кресла, столик и диван. Красота! Джейн наверняка будет в восторге. Сколько это стоит?»
Дейзи посмотрела на ценник.
2 шиллинга 9 пенсов. «У меня есть полкроны Фати. К ним я добавлю свои деньги. Тогда хватит. Пусть у меня хоть сколько-нибудь появится, я тебе половину тут же верну. Ой, ну какие чудные креслица!»
Кукольную мебель очень красиво упаковали.
«Теперь зайдем к нам домой», — скомандовала Дейзи. «Напишем записочку и сразу отнесем подарок маме Джейн».
Дома у Дейзи они аккуратно вывели на ярлыке: «От любящих Дейзи и Бетси. С днем рождения, Джейн!» Оставалось главное — визит к миссис Томас, сестре Зое. Они подошли к небольшому нарядному коттеджу, стоявшему в стороне от дороги. У самого входа Дейзи опять растерялась.
«А как поступить, если миссис Томас нет дома?» «Передашь, что мы зайдем попозже?»
Не задумываясь, ответила Бетси. Как ни странно, она чувствовала себя более уверенно.
«Ну, наверное, мы ее застанем прямо сейчас. Я слышу в саду голоса детей, и мама где-нибудь поблизости». «А что мы скажем, когда откроется дверь?»
Дейзи никак не могла взять себя в руки.
«Скажем, что принесли подарок для Джейн, а потом услышим, что последует в ответ».
Бетси с удивлением смотрела на то, как нервничает Дейзи.
«Давай я сама буду говорить и спрашивать, если ты не можешь».
Последней фразы было достаточно, чтобы Дейзи снова обрела хладнокровие.
«Я и без тебя справлюсь с заданием».
Она обиженно посмотрела на подругу.
«Пошли».
Бетси нажала кнопку. На звонок вышла сама миссис Томас.
«Добрый день, Дейзи».
Она приветливо улыбалась.
«А это кто?»
«О, Элизабет Хилтон, я не ошибаюсь?»
«Не ошибаетесь»,
— улыбнулась в ответ Бетси, ибо Элизабет — это и было ее полное имя.
«Миссис Томас, завтра день рождения Джейн, правда?»
— начала Дейзи.
«Мы принесли ей небольшой подарок». «Как это мило с вашей стороны!» —
всплеснула руками миссис Томас.
«И что же это за подарок?»
Дейзи протянула ей пакет.
«Кукольная мебель. У девочки есть домик для кукол?» «Вот это совпадение!» —
поразилась миссис Томас.
«Мы с мужем купили дочке по случаю дня рождения именно домик для кукол. Ваша мебель будет очень кстати. Подумать только!» «А нельзя ли посмотреть на этот домик?»
Бетси мигом сообразила, что им представился отличный повод зайти и поговорить с хозяйкой.
«Конечно, можно!»
— радушно откликнулась миссис Томас.
«Заходите!»
Они вошли внутрь. Их повели наверх и показали маленький, чрезвычайно симпатичный кукольный домик. Дейзи ухитрилась довольно быстро подвести разговор к нужному предмету.
«Это ваша сестра, Зоя Маркхэм, играет в театре, да?»
— спросила она с безмятежным видом.
«Моя сестра», —
кивнула головой миссис Томас.
«Вы там часто бываете?» «Сегодня собираемся на дневное представление».
Бетси сочла нужным тоже вступить в беседу.
«Я давно хочу посмотреть кота из пантомимы. Мне столько о нем рассказывали!»
«Бедный кот!» — вздохнула миссис Томас. «Бедный Бойзи! Он сейчас в тяжелейшем состоянии. Этот наш кошмарный полицейский принялся за него без всякой жалости. Он считает, что Бойзи украл деньги. Вы, должно быть, слышали про ограбление». При этих словах в комнате появилась стройная и миловидная молодая женщина.
«Привет!»
— воскликнула она.
«А я уже решила, что голоса наверху мне почудились. Это твои друзья, Хелен? Кто они?» «Это Дейзи, а это Элизабет. Или Бетси, как ее все называют. Знакомьтесь, девочки, Зоя, моя сестра и актриса нашего театра».
«Ну да, вот это удача!» Бетси и Дейзи впились в Зою глазами.
«Какая хорошенькая
и лицо сияет улыбкой. Девушка им очень понравилась.
«Мне не показалось? Ты рассказывала гостям про бедного Бойзи?»
Зоя села на скамеечку рядом с кукольным домиком и начала переставлять там мебель по собственному вкусу.
«Какой это стыд и позор! Обвинить Бойзи в том, что он взял деньги из сейфа! Он же честнейший человек!» «Да, и кроме того, у него на это просто ума бы не хватило. Никогда в жизни ему до такого не додуматься. Даже чтобы отомстить директору за обиды».
«А что, директор не добр к Бойзи?»
— поинтересовалась Бетси.
«О, да, Бойзи его ужасно раздражает. Понимаете, Бойзи несообразителен, даже туповат. Но человек с замедленным развитием. Он и играет о примитивных персонажей, простаков, вроде кота Дика Уитингтона или гусенка матушки Гусыни. А директор кричит на него, и несчастный наш Бойзи от этого совсем перестает что-нибудь понимать. В пятницу утром на репетиции невыносимо было слушать, как он разносит парня. Я взорвалась и выложила директору все, что о нем думаю».
«Нет, правда?»
Дейзи даже вскрикнула.
«Он разозлился?»
«Еще как!» — усмехнулась Зоя. «У нас было настоящее состязание, кто громче крикнет». «Ну, а под занавес он объявил, что с понедельника я уволена».
«Боже!»
— огорчилась Дейзи.
«Значит, вы потеряли работу?»
«Меня это мало тревожит. Я устала и хочу отдохнуть. Поживу пока у сестры. Нам обеим это только пойдет на пользу».
«Вы, наверное, подумали, что так, мол, этому директору и надо, когда его усыпили и ограбили?»
— спросила Дейзи.
«Сами-то вы где были, когда произошла кража?»
«В половине шестого я ушла вместе со всеми и пришла сюда. Но все равно не удивлюсь, если мистер Гун заявит, будто это я ограбила сейф, а Бойзи мне помогал».
«Но ведь вы же были здесь весь вечер?»
Бетси смотрела Зое прямо в глаза.
«Правда? И разве ваша сестра не подтвердила мистеру Гуну, что вы никуда не уходили?»
«Да нет, беда в том, что без четверти семь, уложив детей, я пошла на почту».
Зоя с досадой повела плечом.
«А сестра моя не слышала, как буквально через 10 минут я вернулась. Я поднялась к себе в спальню и оставалась там до без четверти восемь, а потом снова спустилась вниз. Так что, понимаете, по версии мистера Гуна, я без труда могла успеть незаметно проскользнуть в театр, бросить снотворное в директорский чай, снять зеркало, открыть сейф и похитить деньги. И все с помощью бедняги Бойзи. К тому же Гон нашел носовой платок, между прочим, мне не принадлежащий, с буквой «З», вышитой в углу. Нашел на веранде позади театра и утверждает, что это я его обронила, когда Бойзи впускал меня в помещение вечером в пятницу. Ну уж, на это такую чушь, что можно ответить?»